За обедом Нина говорила больше всех, но ее разговор касался только собственной персоны, ее страданий и мнимой несправедливости, причиняемой ей тем или другим лицом. Наташа сидела напротив и с удивлением смотрела на нее. Удивление, отражающееся на лице ребенка, казалось, еще больше раздражало и злило Зину. Вдруг она испуганно вскочила. «Здесь где-то находится собака. Сколько раз я вам говорила, чтобы не впускали собак в комнату?» – закричала она. «Это принц», – сказала Наташа. «Он за обедом всегда сидит возле моих ног. Он очень хороший и ведет себя прекрасно. Сейчас же уберите его, иначе я ничего не стану есть». «О, Зина, он тебе ничего не сделает». Зина положила ложку и, прислонившись к столу, ответила. «Хорошо, так как на мои нервы не обращают никакого внимания, то я буду молчать и лучше удалюсь в свою комнату. Вы настаиваете, чтобы я обедала с вами. Когда же я уступаю вашим просьбам, то должна терпеть, чтобы эта дряная собачка здесь находилась, пока я чувствую головную боль». Собаку увели. «Там ее накормят и присмотрят. Не волнуйся, Наташа», — сказала Вера. У Наташи после всего этого пропал аппетит, и как только кончился обед, она побежала к хозяйке и сказала: «Могу ли я теперь опять получить своего принца?» «Да, сейчас его приведут. Может быть, ты теперь хочешь немного побыть вместе со мной?» Вера Ивановна была очень удивлена, услышав это от мамы. Она приглашает девочку к себе в комнату, но ничего не сказала. Они вошли в большую уютную комнату. «Это вы прислали мне этого чудесного и красивого принца?» – спросила девочка. «Да», – улыбаясь, сказала женщина. «Я сразу догадалась. Теперь я уже не одинока. Мы с ним всюду бываем вместе. Он такой хороший. Мне так не хочется уезжать обратно в город. Здесь так хорошо. Да у меня теперь столько здесь друзей, что я не знаю, как с ними буду расставаться», – со вздохом сказала Наташа. «А кто эти твои друзья?» «О, это старый могильщик, больная Мария, отец Леночки, Вера Ивановна, да теперь и вы». «Да, хорошие у тебя друзья. О чем же ты с ними разговариваешь?» — улыбаясь, спросила женщина. «Ах», — сказала Наташа, — «с некоторыми друзьями у меня довольно серьезный разговор, большей частью о скорби». Женщина удивленно подняла глаза. «Это действительно серьезный разговор. Что же ты знаешь о скорби?» «Я знаю, что все люди имеют скорбь. Только у меня ее нет. Старушка Мария уверяла меня, что я тоже получу ее. Она имела много скорби, могильщик тоже, также и отец Леночки». Пожилая женщина низко склонила голову и ничего не сказала. Наташа продолжала. «Я так бы желала знать, вызывает ли такое чувство скорбь, какое испытывал Христос в темной долине. Он вышел оттуда победителем. Я желала бы испытать то, что говорится в моем стихе. Старушка Мария говорила, что это, наверное, со мной случится». «Что это за стих?» «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Как они должны быть радостны, что имели такую скорбь, правда?» — добавила Наташа. Гордая и недоступная женщина взяла ребенка на колени и крепко прижала ее к себе. «Дай Бог, чтобы тебе никогда не пришлось увидеть скорбь, чтобы тебе никогда не пришлось видеть несчастье, превращающее сердце в твердый камень». Наташа ответила: «А старушка Мария уверяла меня, что я также могу пройти через скорбь, и сказала, чтобы я тогда не забывала такие слова: „Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни“». На этом они расстались. Девочка убежала в сад, оставив растроганную женщину. Остаток дня прошел для Наташи очень весело. Даже Зина, которая лежала на диване, совершенно примирилась с посещением девочки. «Это был чудесный день», — сказала Наташа, покидая гостеприимный дом. Был жаркий июльский день. Дети, уставшие от игры, отдыхали под тенью деревьев. Спустя некоторое время Наташа снова решила отправиться в путешествие. По дороге девочка решила отдохнуть. Прислонив голову к старому дереву, она заснула. Принц сидел на руках. По этой дороге случайно проходил молодой скульптор. Живописная картина приковала его взгляд. Он остановился, вынул свою тетрадь и быстро сделал набросок этой картины. Вскоре девочка проснулась и с удивлением посмотрела на скульптора. «Не бойся, девочка», — любезно сказал молодой человек. «Ты далеко живешь?» Сонная Наташа указала на ближайший дом. «Как ты думаешь, позволят тебе приходить ко мне, чтобы я мог тебя нарисовать?» «Я спрошу об этом у тети Оли», — радостно сказала Наташа. «Я бы хотел сам с ней поговорить. Пойдем». Спустя несколько минут он уже разговаривал с тетей. Сначала она не соглашалась, но когда художник сказал, что сам будет ее сопровождать, тетя дала согласие. После некоторых переговоров все было решено, и Наташа на следующий день в 2 часа должна быть у него. «Я не особенно охотно отпускаю ее», — сказала вечером тетя хозяйке. «Но он так просил, что у меня не хватило мужества отказать. Некоторые дети так застенчивы, а Наташа сама завязывает знакомство с каждым, кто бы он ни был». «О, это очень хороший человек», — сказала хозяйка. «Со времени смерти жены и дочки он живет совершенно один. Может, это хоть немного развеет его. Говорят, что он впал в уныние». Наташа с гордостью заявила Вите и Майе, что ее пригласил художник и будет с нее рисовать картину. «Я тебе не завидую», — сказал Витя. «Я думаю, что он заманивает в свой дом детей и запирает их там». Наташа удивленно посмотрела на брата и заявила смело. «Я этому не верю». «Подожди, побываешь там, и тогда поверишь. Он, может, завтра тебя и не выпустит». «Тогда принц будет принадлежать мне», — с радостью сказал Андрюша. «Принц пойдет со мной», — возразила Наташа. «И если я не вернусь, значит, и он не вернется». На следующий день тетя Оля сама отвела Наташу к художнику. К 5 часам Наташа вернулась. За ужином она не умолкала. «Вы себе представить не можете, как смешно выглядит его комната», — говорила она. «Он изменил свое намерение. Он не рисует меня, но делает из меня фигуру. Он берет белую замазку и закатывает рукава, как мастеровой. Я должна была лежать и делать вид, что сплю. Я обо всем рассказала ему, что Витя мне говорил, и он смеялся над этим. На прощание он мне дал несколько персиков, а на обратном пути у нас был серьезный разговор. Со временем ее посещения стали учащаться. Эти посещения доставляли радость не только художнику, но и Наташе. Хотя в то же время она приносила много грустных воспоминаний. Однажды его вызвали, Наташа осталась одна в комнате. Вернувшись, он нашел ее лежащей на полу и усердно перелистывающую какую-то книгу. «Какую ты книгу себе нашла?» — спросил он. «Это Библия, и я читаю Откровение». «А что же ты понимаешь из Библии, милая?» «Это самая любимая книга для меня. А вы разве не любите ее?» Художник не ответил. Он молча подошел к рабочему столу. Маленькая статуя Наташи была почти готова. «Это прекраснейший памятник», — восхищалась девочка. «Я очень бы хотела иметь такой памятник на своей могиле». «Не говори про смерть», — сказал художник. «Я не боюсь ее. Я только думаю, что я еще не готова к ней. Я буду готова, когда пройду через скорбь. А как вы думаете, собака может тоже перейти через скорбь?» «Нет», — смеясь, ответил художник. Обыкновенно он относился с полной серьезностью к различным вопросам, но этот был таким неожиданным, и он сразу не нашел, что ответить. Наташа была очень опечалена, когда в один прекрасный день художник в последний раз начал свою работу над гипсовой фигурой, изображающей принца. «Теперь мне не нужно будет больше к вам приходить?» – спросила Наташа. «Приходи, мне очень хорошо, когда ты бываешь здесь». Вернувшись домой, Наташа начала грустить и переживать, что вскоре ей придется расстаться со всеми своими друзьями. «У меня здесь столько друзей», – сказала девочка. «Мне кажется, здесь у меня их было больше, чем когда-либо». «А кого из друзей ты больше любишь?» «Кажется, художника», — ответила Наташа. «Знаете, он такой одиночка, как и я была», — пока не имела принца. Он ведь не имеет никого, он совершенно один. Когда бываешь вдвоем, то это гораздо приятнее. Я не знаю, что делала бы, если бы у меня не было принца». Тетя начала уже серьезно собираться в город, что огорчало всех детей. «Я хочу в день перед нашим отъездом заблудиться в лесу», — торжественно заявил Виктор. «Подумать только, опять нужно будет учиться», — сказала Майя. «Я буду жить в полуразрушенной хижине и питаться травами. Иногда убью зайца», — продолжал Виктор. «Никогда в жизни я не была так счастлива, как здесь. Я получила принца. Я не одиночка», — сказала Наташа. «Ты ни о чем другом и не говоришь, как только о принце», — с досадой сказал Виктор. На следующий день в кухню вбежал взволнованный хозяин. «Где дети?» — спросил он. «Они на лугу», — ответила тетя. «Что случилось?» «Я слышал, что здесь появилась бешеная собака. Где Наташа? Нужно запереть принца, а то может случиться большое несчастье». «Бешеная собака?» — воскликнула тетя. Спустя несколько минут все дети были дома, кроме Наташи. Она пошла к ручью. «Мы должны сейчас же отыскать Наташу». Тем временем Наташа, ничего не подозревая, шла к ручью. Вдруг раздался громкий крик. Наташа, перепуганная, стояла посреди дороги. Она не могла свернуть ни влево, ни вправо. Навстречу бешено мчалась овчарка с налитыми кровью глазами. Раздался страшный крик Наташи. Один из мужчин выстрелил. Собака упала и лежала без признаков жизни. На дороге сидела девочка и прижимала окровавленного принца, которого покусала овчарка. Наташа плакала и кричала. «Я не отдам его никому, не отдам!» Какое счастье, что ребенок имел ее с собой. Ее нужно сейчас же пристрелить. Один говорил то, другой другое, но она ничего не видела и не слышала. С трудом заставили девочку отдать собаку, обещая ее лечить. Но Наташа видела, что она была почти мертвая. Тетя старалась успокоить возбужденную девочку. Казалось, что она ничего не слышала. Наташа весь вечер плакала и не съела ни кусочка, несмотря на все уговоры. Она так переутомилась, что к великому успокоению тети и всех домашних уснула. Наташа проснулась и по обыкновению протянула руку к корзине, где лежал принц. Но корзина была пуста. Что случилось? Не был ли это только страшный сон? «Майя!» — крикнула Наташа. «Скажи же мне, где принц? Ведь это был только страшный сон, да, Майя?» «Нет, это была правда. Нам так жалко тебя, Наташа». «Значит, это не сон, а правда. Принц мертв?» «Говорят, что принц спас тебе жизнь. Значит, он герой, Наташа», — сказала Майя. «Он спас мне жизнь», — прошептала Наташа и снова разрыдалась. «Теперь я опять одиночка. Теперь я снова везде буду одна. Я еще раз хочу видеть моего принца». «Но его вчера похоронили». «Как, без меня? И не сказали мне?» Наташа снова была безутешна. Все следующие дни Наташа не принимала в играх участия и одиноко бродила или сидела у могилы принца. Каждому, кто хотел ее утешить, она говорила: «Я снова одинока, не утешайте меня». Однажды пришел художник и увел ее с собой. Затем они посетили старую Марию, которая сказала: «Не сделала ли ты из принца идола? Вероятно, поэтому Бог и убрал его». «Может быть», — тихо сказала девочка. «Наташа», — сказал художник, — «помнишь тот стих, который ты говорила, когда ты впервые...» «Да, это был стих о скорби», — ответила Наташа. «Ты говорила тогда, что желала бы иметь скорбь, чтобы попасть на небо. Потом ты говорила, что ты молилась, чтобы Бог послал тебе скорбь». «Да, старая Мария говорила, что мне, может быть, и недолго придется ждать скорби». «Я думаю, что Бог тебя услышал», — сказал он. «Как так?» — сказала девочка. «Мне кажется, что Господь послал тебе скорбь, чтобы посмотреть, умеешь ли ты переносить ее с терпением, или же будешь говорить, что никогда не будешь веселой и радостной». Наташа широко раскрыла глаза. «Вы, наверное, думаете, что милосердный Бог взял у меня принца для того, чтобы я могла пройти через скорбь?» — спросила она, и глаза ее засветились радостью. Да, так оно и было для Наташи. Это была ее первая детская скорбь. Но она не была ее последней скорбью. О нет. В дальнейшей жизни она должна была перенести еще много и гораздо больших серьезных скорбей. Но Наташа знала, к кому обращаться в такие моменты жизни. Она через всю жизнь пронесла свой любимый стих. «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Когда ей было очень трудно, она вспоминала, как ей, еще маленькой девочке, говорила старушка Мария. «Когда придет к тебе скорбь, тогда ты вспомни вот этот стих. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».